Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Александр Овчинников, клирик храма преподобного Сергия Радонежского при православной гимназии в Сергиевом Посаде. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И вам, батюшка, напомню, и нашим слушателям тоже, что вот в этих беседах, которые во вторник в 8 вечера на волнах нашей радиостанции выходят, мы с Кирой говорим со священником о его пути, о пути к вере, в вере и о пути к священству. Нам представляется, что этот путь – это путь поиска, путь вопросов, и путь поиска ответов, и вот какие вопросы о себе, о жизни, о Боге, о церкви возникают на этом пути, какие ответы человек находит, это все может войти в некий резонанс с тем, какие вопросы есть у наших радиослушателей, самой разной степени церковности, кто-то только со стороны на церковь смотрит, для кого-то православие – это такая в большей степени культурная традиция, для кого-то это жизнь и церковная жизнь в первую очередь. Вот обо всем этом с вами сегодня хотели бы поговорить. Но вот ваш путь к вере, с чего начинался?
Я родился в семье, где Бога никто не отрицал. Обычная такая российская семья. Но вместе с тем не было никакой духовной жизни, уцерковления. Мама покупала иконки иногда. Меня крестили в 7 лет, крестил меня человек, мой знакомый со стороны, мы вместе ходили в походы, он сказал, что нужно быть верующим для скаутов, и повел меня в храм. Мы крестились, и я стал крещенным. Ничего принципиально не изменилось, мы там два раза сходили в храм на Пасху, минут на 15, на больше нас не хватило, он был такой же, как и я, в духовной жизни, и ничего дать он мне не мог. Но, тем не менее, какой-то опыт храма я тогда впервые узнал. Узнал, что это тяжело, неплохо, но как-то я был к этому не готов и не понимал, куда, зачем, почему нужно идти. Хотя никогда не был против, и в храм, и к Богу всегда относился с теплом и уважением. Вот такой был мой опыт первый, а началось мое воцерковление тогда, когда мой брат попал в монастырь мужской, его туда пригласили с его другом, он там пожил, друга сдуло ветром очень быстро, и он, прожив там 3 месяца, приехал ко мне и говорит, пойдем спасаться. А у меня был такой-то подростковый кризис, мне было 14 лет, кризис того, что я хотел чего-то великого, а то, что меня окружало, и то, что я из себя представлял, ничего великого в этом не было, было какое-то, была пустота. Мне всегда нужен был какой-то смысл, чего-то большое, значимое, а этого смысла я не видел. Я пытался понять, в чем смысл телевизора, человеческого счастья, компьютерных игр, например. Понимал, что сколько бы я ни просидел перед телевизором или перед компьютером, я ни умнее не стану, ни лучше, ничего не приобрету, это пустая трата времени. А вот где потратить со смыслом, я не мог. Я учился неплохо, занимался спортом в меру. Мне это нравилось, но я не видел в этом какого-то большого продолжения. Когда он приехал, это было то, что мне не хватало. Мы поехали, я бросил свою жизнь, я не закончил 8 класс тогда, осталось там 2 или 3 недели до окончания, нужно было писать контрольные работы, я это все бросил, я же ухожу в монастырь, поэтому уже это не нужно. И прожив лето в монастыре, хотел там остаться, но мне говорят, нет, ты еще
мал еще,
да, давай вот иди поучись сначала, вернись к своей жизни, поступи в семинарию, а потом уже вот приходи снова. И это было очень и очень правильно. И когда я вот этим путем пошел, я понял, что пойти в монастырь было тогда слишком рано, и, скорее всего, это имело бы большие проблемы для моей жизни, я бы не узнал того, той жизни, которой я сейчас живу. Это было бы очень плохо и большим упущением для меня тогда, тогда и сейчас. И вот с этого момента я вернулся в город Екатеринбург, из которого был родом, и стал ходить в храм, и вместе с тем пытался понять, в чем суть теперь церковной жизни. И тоже кажется, что все просто, иди в храм, и там все поймешь. Но там возникают, как и везде, много загадок, много противоречий, и разобраться в этом очень и очень сложно. Можно, конечно, этого не делать, просто ходить туда и все. Но мне нужен был смысл, и поэтому я его стал искать, ездил по монастырям, путешествовал. Я ушел из дома в 15 лет, ну не в смысле прям убежал, а просто ушел. Я путешествовал, жил в разных местах, и ушел я в деревню к священнику, к одному, где у меня была возможность приобщиться к церковной жизни. Я ему очень благодарен, этому священнику, отцу Виктору, потому что в городе Екатеринбурге этого сделать мне было нельзя. Храма есть, а вот познакомиться близко с священником, с церковью, очень непросто. И вот в деревне была такая возможность, в монастырях, где я жил, в общении с людьми, с монахами, с послушниками, людьми, которые только приходили к Богу, жили в этой жизни. Это было очень прекрасно, очень интересно. Это было тем, чего мне всегда не хватало, этого высшего смысла. И с тех пор я ни одной минуты не сомневался в этом избранном пути. И в конце концов, после школы я, как мне было предложено, поступил в семинарию и принял священный сан в семинарии на четвертом курсе. Я очень быстро время зря не терял. Я поступил в семинарию 18,5 лет. Через 20 лет я был на пятом курсе семинарии, пришел к ректору, и он долго не мог понять, как я мог поступить в 18 лет и быть на пятом курсе 21 год. В 20 я был диаконом тогда еще. В общем, я принял сан диакона на четвертом курсе, через второй перепрыгнул. В пятом курсе я был священником, потом я поступил в духовную академию. И вот началась моя такая вот с принятием священного сана особая интересная жизнь, где есть мир церкви, много интересных людей. И это самое прекрасное, что может быть у человека в этой жизни, когда он сталкивается с судьбами человеческими, и можно на них как-то повлиять, не только чем-то им помочь. Вот врач, например, он может человеку сделать операцию и продлить его жизнь. Но человек потом после этого все равно умрет. Учитель может чему-то научить человека, но поможет ли это научение в жизни этому человеку? Большой вопрос. А священник может его однажды зажечь, и он может кого-то еще зажечь. И вот в основании этого всего может стоять какой-то человек простой, грешный, с ошибками. Нашу семью к Богу обратил не какой-то великий там священник, там богослов, или просто очень человек выдающийся или очень хороший. Он был алкоголиком, этот человек. Он просто указал, куда нужно идти, как причащаться, как молиться. И это вот было то великое знание, которое открыло все возможные пути потом для нас, для всей нашей семьи. Поэтому вот так очень просто, можно сказать, очень мало слов, в которых будет очень много смысла, и это очень прекрасно и очень интересно.
Потрясающе. Но на самом-то деле получается, что вы были готовы к этому, отец Александр. То есть и вы, и ваша семья, это зерно упало на плодородную почву. Тут уже, казалось бы, да, если никто не скажет, то ослица заговорит. Возможно, ваша семья уже готова была к тому, чтобы услышать и воспринять это. Информацию о церкви, о таинствах, о том, что нужно делать. Вот сейчас пойди на улицу, возьми человека и расскажи ему. И далеко не факт, что он послушает и пойдет.
Вы правы. Всякому человеку, я занимаюсь миссионерством, и пойти на улицу, кому-то что-то говорить, смысла нету, потому что люди не готовы. Когда человек приходит в храм, он уже, получается, подготовленный чем-то, какими-то бедствиями в жизни, какими-то вопросами. И он уже созрел, чтобы ты это зернышко в него мог посадить, зернышко веры и спасения. Поэтому церковь — это место встреч с этими людьми, которые больше или меньше желают Царства Небесного. Но есть в этом большая проблема, что когда человек готовый приходит куда-то и спрашивает, он очень часто не получает того целебного правильного ответа, который ему нужен. Это на самом деле очень и очень большая проблема. Это касается, ну, всего на самом деле, и образования, и воспитания, и лечения. И вот у нас армия, спецоперация. Есть такие вот важные ответы, без которых не может ничего важного произойти. Поэтому священник может человеку помешать, может ничего не дать, а может дать те пару важных слов, которые человека зажгут, и он будет дальше гореть, и своих близких будет потихонечку тоже вести в рай. И это большая проблема. Я, когда жил в Екатеринбурге, я не мог найти такого человека, который бы мне мог объяснить, этот, дать этих вот важных пару слов. Меня в церковь направил алкоголик, да, я уже в церковь пришел. Но меня, нашу семью, а вот узнать, что такое покаяние, как идти в рай, что хорошо, что плохо, возникает много разных вопросов и мало правильных толковых ответов. Это большая проблема. Я из Екатеринбурга поехал в Волгоградскую область искать того человека, который мне может дать какие-то простые, но, по крайней мере, для моего уровня какие-то соответствующие ответы. Потому что в Екатеринбурге, в большом миллионном городе, я этого найти не смог. Поэтому очень большая роль того человека, который даст эти пару слов. Он может не быть священником, он просто даст правильный совет. Вот мне сказал священник, иди учись в семинарии, а потом приходи. Я в семинарии понял, иди учись в семинарию, что я не хочу быть монахом. В семинарии, после первого курса обучения. В этом тоже есть смысл. Знаете, почему я не хочу быть монахом? Потому что монах не делает то, чего хочет. А я делаю то, чего хочу. Я к вам пришел по своему желанию. Был бы я монахом, я не могу взять так вот и пойти, куда хочу. Мне не подходит для моего образа жизни. Если Господь призовет, к чему бы ни призвал, нужно все принимать и радоваться. Но если я могу выбирать, то, чем я занимаюсь, это не монашество. Это жизнь священника, который может ездить, встречаться с людьми, разговаривать о Боге. Это не монашеская жизнь. Это жизнь священника, это другая жизнь. И когда мы эти путаем, важные моменты, возникают большие противоречия. Монах не может ездить по России, а сейчас с людьми в большом количестве. Он должен жить в монастыре между кельей, там, богослужением и послушанием. Это вот такая правильная жизнь монашества. Моно — это один. А когда уже много, это уже не монах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Овчинников, клирик храма преподобного Сергия Радонежского при православной гимназии в Сергиевом Посаде, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. У микрофонов Константин Мацан и Кира Вавриентьева. Отец Александр, первый курс семинарии, еще раз, учитывая, что вы очень ранний студент, сколько вам было лет? 17?
Я не мог поступить в 17 лет в семинарии, потому что тогда нужно было поступать в 18 лет. У меня был лишний год, который должен был как-то провести. Я решил поступить, я в 15 лет ехал из дома, поступить в училище, чтобы жить около храма, недалеко от храма, помогать храму и вместе с тем этот год провести с пользой, получить там права, получить какую-то профессию. А потом в 18,5 лет я поступил в семинарию.
Я, знаете, почему спрашиваю? Это не праздный вопрос. У вас вообще как-то все очень быстро созрело. Серьезные решения, серьезные размышления. Вы очень рано перед собой поставили серьезные вопросы. В 14 лет вы уже думали о смысле жизни, вообще зачем жить, и хотели чего-то большого и великого. И это так контрастирует с нынешними традициями созревания. Я недавно посмотрела фильм, где люди 40 лет только-только начали задумываться о создании семьи. И это подается в этом фильме как норма, и это уже не первый фильм и не первый разговор на эту тему, который я веду и слышу, что отодвинулся возраст взросления, отодвинулся возраст серьезных вопросов, а может быть и вообще не нужно себе серьезные вопросы задавать, чтобы не портить настроение. И получается, что вы подняли такие глубинные проблемы внутри себя в возрасте раннего отрочества. То есть, ну, скорее, да, позднего отрочества, но еще не юности даже. Почему я об этом говорю? Но ведь что-то послужило наверняка, что-то послужило наверняка тому, чтобы вы согласились через вот эту тесноту душевную, да, пройти очень рано. Как говорят, человек в утробе матери чувствует себя комфортно ровно до того момента, пока ему не станет там тесно. И дальше ему нужно пройти через еще большую тесноту, чтобы родиться новым человеком. И вот так мы проходим эти этапы вот этого рождения тесноты в идеале несколько раз в жизни. Вот у вас, получается, это рождение, да, еще одно, состоялось в таком прям вот детском возрасте. Что этому послужило?
У нас есть проблема в церкви. Это то, что ребенок, который вырастает в храме, там с нуля там до... Обычно 14 лет это происходит.
Угу.
Потом уходит из храма.
Да.
И так происходит почти всегда. И это происходит из-за ошибок, которые закладывают в него его родители. И когда я пришел в храм, и не только я пришел, у меня вся семья пришла к Богу, и, ну, так вот для общего развития, мой брат — регент в монастыре в Дивногорском.
То есть он там так и остался,
да, в уже прошло с тех 20... С 98-го года.
Тоже ранний подход такой к делу.
Вот, уже 20 лишних лет потом живет в монастыре, монашествует. Моя сестра младшая была регентом в женском монастыре. Мой младший брат был регентом еще в двух монастырях. И, и однажды регентовал на патриаршей службе. В свои, опять же, там какие-то там 14-16
юные
лет.
Годы. То есть такие, плод у вас такой богатый, ваша семья принесла,
да, вот поэтому,
на ниве Святой Церкви.
Поэтому я думаю, что это связано с нашими родителями. Все-таки эти вопросы, человек сделан из того, что он получил от родителей. И вот в этом есть какие-то грехи, ошибки, добродетели. Я об этом раньше не задумывался. Но однажды отец сказал, что я тебя неплохо воспитывал. Учитывая, что я ушел с дома в 15 лет, и вообще у нас мама с папой были разведены, я жил то у мамы, то у папы, много ездил, так скажем, еще до 14 лет. Я так над этим сначала посмеялся, а потом подумал, а ведь и правда. Вот, например, у нас в семье никто не курит и не пьет. Мама с папой нас ведут такой образ жизни. Ну, мама уже умерла. Вот. И многие наши взгляды, они имеют отражение в наших родителях. Моя мама, например, она очень много старалась помочь людям. Она возглавляла какой-то многодетный комитет, где была организация, которая помогала многодетным. Семья была многодетная, и вот тогда люди объединялись в 90-е годы. И я помню, что, не имея достатка, она много времени уделяла сил каким-то людям посторонним, которые, ну, к нам не имеют никакого прямого отношения, и мне это все удивляло, почему она о ком-то заботится, когда есть о чем позаботиться у нас дома, внутри, в семье, она об этом думает меньше, чем о посторонних людях. Но меньше она не думала, но просто это было очень удивительно тогда для меня. Так вот, теперь я занимаюсь тем же самым, я много времени уделяю посторонним людям, а моя семья оказывается, ну, в некотором таком ущемлении моего внимания, моих возможностей, того, что я могу им дать, из-за того, что я много времени трачу на других людей. Вот такая возникает реальность. Поэтому, когда мы воспитываем детей сегодня, я много лет занимался этой темой, я преподавал закон Божий, ну, православную культуру в 30 школах. Это только школы, не считая всяких детских домов, малолетних преступников, больниц. Я был год преподавал в детском доме семейного типа, я был замдиректором в детском доме там при нашей лавре полгода, работаю в гимназии православной уже с 14 года. Я много чем в жизни занимался, и у меня 4 было поколения разных воскресных школ я вырастил. Я во всех форумах возможных изучал этот вопрос и не мог понять, почему дети уходят из храма, в чем причина. Я и все, что можно, перепробовал, переузнал, так скажем, и понял, что это проблема, которая заключена в родителях. Неправильное отношение к детям, к их воспитанию дает такой результат.
А какое правильное?
Большой сложный вопрос. Большой сложный
вопрос.
Нельзя
его не задать.
Но приведу простой пример. Смотрите. Вот у нас город Сергиев Посад. Там живет не одна сотня священников. Не одна сотня. Начинается субботнее богослужение. У кого из них дети находятся на службе?
Ну, наверное, ни у кого, потому что никто не хочет тащить детей, которые в 5 дней учатся.
У меня 3 детей есть, вот они на службе стоят в это время, мои 3 детей. А остальные дети, они к началу службы, ну, просто никогда не попадают, совсем никогда.
Отец Александр, ну, очень много людей сидело на вашем месте и говорило, что вот такой подход, он, наоборот, может привести к тому, что ребенок потом в церковь идти не захочет.
Нужно, понимаете, взять человека, который не рассказывает какие-то интересные истории, а который показывает, что у меня вот есть 5, 6, 7 детей, и они все у меня в 14 лет из церкви не ушли. Это, во-первых, в 14 лет. Во-вторых, они не ушли, когда стали студентами. И в-третьих, они создали православную семью, что и внуки тоже вместе с ними ходят в храм.
То есть статистика очень хорошая.
Так просто, понимаете, таких людей просто в природе не существует. Я утрирую, конечно. Есть там пару человек у меня знакомых.
То есть статистика плохая.
Ребенок приучается мамой с папой в храм не ходить. Приучается. А потом, естественно, в 14 лет он говорит, я уже и совсем туда ходить не хочу. Прям совсем. Раньше я там заходил иногда. Значит, расскажу вам ситуацию с Сергиевым Посадом. И не только со всей России. Значит, начало службы никого нету вообще. Ну, какие-то там проценты подтягиваются у нас на помазание.
А, вечернее вы имеете?
Вечернее, да. Потом начинается литургия, детей уже там прибавилось по сравнению с помазанием, но они, как правило, не молятся на службе, а бегают вокруг храма и приходят потом на причастие. Вот. В итоге к чему он приучается? К тому, что в храм ходить не надо. На службе стоять ни в коем случае тоже не надо. Рисуй, пляши, там делай, что хочешь, но только не занимайся богослужением. И в итоге, когда он вырастает, и уже за руку его никуда не поведешь, он говорит, я не хочу туда идти, мне там неинтересно. Я уже побегал, порисовал, там попрыгал, мне там больше нечего делать. Я вот лучше побегу там в компьютер, смотреть там телевизор. Буду заниматься чем-то таким более интересным. Так вот, если ребенок до 15 лет не пропускал ни одно субботное богослужение, то 80% из этих детей, они дальше будут это продолжать.
Это статистика реальная, вообще есть наблюдение?
Я этим занимаюсь уже, понимаете, уже 20 с лишним лет.
Слушайте, это просто революционное высказывание.
То, что я говорю обычно, это просто переворачивает все существующее понимание, которое было. Это не только касается детей, это касается всего. Но самым главным, то, о чем я говорю, это покаяние. То, о чем я говорю, покаяние, никогда никто, как правило, не говорит. То, что называют покаянием, это совсем другое явление. По поводу детей есть 3 компонента. Во-первых, это механика. То есть ребенок должен приучаться к трудной этой его службе. Отставить службу – это тяжело. Угу. Как это сделать? Ребенок должен с нуля слушать молитвы утренние и вечерние с мамой и с папой. Почему? Потому что они длятся 15 минут. Он должен научиться стоять это время. Если он не научится стоять, что он в храме будет делать 2 часа, там, 3 часа и так далее? Ничего. Он там никогда стоять не сможет. Пусть он сам их читать еще не умеет, но он должен к этому приучаться, потому что это маленькая тренировка к дальнейшей духовной жизни. Если он до 15 лет не научился это делать, вообще не думая о трудности этого всего, когда человек не пропускал ни одного субботнего богослужения, понимаете, он уже забыл об этом, что в чем тут проблема, не постоять на службе. Он должен забыть, что это, как можно лечь спать, не прочитать молитвы. Как это такое может быть? Такого быть... У меня никогда не было такого в жизни, понимаете? Вот человек должен так вот думать. Поэтому для него это естественно. Он продолжит это делать. Если его научили не врать до этого момента, он врать больше не будет. Научили трудиться, будет трудиться. Делать уроки там, как положено. Но если научили его делать всем все по-другому, никого не слушать в школе, например, делать, что ты хочешь, не делать, чего ты не хочешь, в итоге он потом... вырастает неподготовленный к жизни. Он неудачник. Он не сможет учиться, он не сможет работать, он не будет начальником, он не будет семьянином, потому что семья – это труд, проблемы, сложности, которые человек должен с детства через молитвы и все остальное научиться этому всему, пока он маленький, пока его можно заставить это сделать. Но это не все. Это механика. Кроме механики, нужно понимать, что есть духовная жизнь. То есть мы приучаем ребенка не просто делать уроки и слушать преподавателей в школе, и вести себя адекватно, спокойно, и голос не повышать на всех подряд, когда тебе это не нравится. Нужно его приучать к духовной жизни. Почему? Потому что духовное – это основа всего остального. Он должен не просто делать уроки, он должен приучиться молиться, ходить в храм, готовиться к причастию. потому что это основа всего, что у него в жизни будет хорошего на самом деле. Это его будущее. И есть третий компонент, то есть механика, духовная жизнь и промысел Божий. Представим, что у нас в семье несколько человек, детей. И мы наблюдаем картину, когда один человек в одних условиях, как и другие, вырос, он имеет, например, воцерковление, а другой нет. У Золотухина, актера, есть два сына. Один священник, другой какой-то очень неблагополучный. Но ведь они росли в одинаковых условиях. Они их не по-разному воспитывали, им говорили одно и то же. У человека есть вот то, о чем мы сказали, вот это желание идти там, к чему-то хорошему, к Богу. И вот чтобы оно было, надо, чтобы мама с папой жили правильной духовной жизнью, об этом Богу просили, чтобы Бог дал этого ребенка, в котором есть желание к свету идти. И дети все разные, это нормально, но если все нормально происходит, большинство детей, они получают это желание. Есть священники, у которых есть там 5, 6, 7 детей, которые не ушли из церкви, которые ходят в храм, причащаются, молятся, детей своих приводят. И надо брать таких священников и размножать, учиться у них этому.
Священник Александр Овчинников, клирик храма преподобного Сергия Радонежского при православной гимназии в Сергиевом Посаде. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях священник Александр Овчинников, клирик храма преподобного Сергия Радонежского при православной гимназии в Сергиевом Посаде. У микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. На самом деле, отец Александр, мне кажется, к концу первой части нашей программы все родители прильнули к радиоприемникам, и, может быть, даже кто-то начал рвать на себе волосы, осознав, что он вообще все неправильно делал.
Знаете, я однажды слышал одного очень опытного московского священника, воцерковившего огромное количество людей, семей и так далее, который говорил, конечно, существует жизнь, в которой все родители живут правильной духовной жизнью, все дети ходят на богослужение, все дети получают правильное религиозное воспитание, вы молитесь Богу и преуспеваете в этой духовной жизни, живете в радости и принятии с ближними, без проблем со здоровьем, и потому что Бог вас бережет. Такая жизнь для нее есть название – сказка. Вот это называется сказка. В жизни сказки не бывает. И все те вот методы, которые вы сейчас описываете, из того, что вы их описываете, следует, что они натыкаются на грубую реальность, в которой так далеко не всегда происходит. Что же получается? Вот у тех, кто так, как вы описываете, не живет, и в частности, допустим, не водит детей на каждую службу с детства, все шансов на спасение и жизнь с Богом нет?
Конечно, есть. Придумаем пример княгини Ольги. Равноапостольная, святая, как вы знаете. Был у нее сын. Она его с детства в храм не водила. Не причащала, не молитвы с ним не читала. Что с ним стало, знаете?
Ну, напомните.
Попал он к печенегам в гости. Они его похоронили, а из головы сделали кружку там для распития спиртных напитков. Вот.
Это «Светлый вечер», друзья, на радио «Вера».
Так вот, что хочу сказать, что воспитать ребенка можно в соотношении 80% населения. Ну, как вот мы учим детей плавать, да, и из тех, кого научили плавать, может 1, 2, 3 человека утонуть. Ну, грубо говоря, из 10 человек там кто-то может утонуть. Но если мы их не научили плавать, а просто бросили их плавать, они тоже выплывут, но уже в другом соотношении. Если ребенка вообще не трогать, то представим, что из 200 человек один в храм сам придет, без какой-то помощи родителей. Вот меня мама с папой, в храм не водили, и я в храм пришел, так скажем, вместе с ними сам, по своему желанию. Конечно, они мне как-то эту веру зародили в моем сердце, в моей жизни, но, тем не менее, никакого церковления, о чем я говорю, этого не происходило совсем. Мой папа до сих пор в храм особо не ходит, мама уже умерла, но она как бы жила церковной жизнью перед своей смертью, пока она там болела, и могла показать такой пример хороший. Наверное, вот моя вера, она больше от мамы, чем от папы. Вот, но у княгини Ольги был еще внук, которого она как раз могла воспитывать, воцерковлять там и, ну, как-то вот приобщать к православию. И мы знаем, что он крестил Русь. Но мы не понимаем, когда умерла княгиня Ольга. Она умерла в 959 году. То есть за 20 лет до исправления князя Владимира. То есть при своей жизни она молилась и умерла. Вот она имела такой как бы результат. Но сказать, что это было бесполезно и ни к чему не привело, как мы знаем, нельзя. Он крестил Русь, он своих детей там оцерковил, он мир перевернул русской жизни. И виновата в этом была княгиня Ольга. Женщины, они, кроме грехов, могут влиять на судьбы целых народов. Все народы в Европе, как правило, через женщин были обращены к Богу. Вот мы знаем, в Грузии Тамара, царица.
А блаженная Августина, его мама.
Мама. То есть, да, женщины, они вот имеют такой от Бога дар влиять на своих мужей, на своих сыновей. У равноапостольного Константина тоже была мама, которая тоже была христианкой. И не случайно он стал первым императором-христианином. Вот. Так, конечно, шансы всегда есть. Всегда, когда мы живем, нужно молиться, нужно просить у Бога. Но в чем разница? В том, что при воспитании 80% результата, а когда время упущено, это примерно до 10 лет, когда начинается переходный возраст, и человек начинает деградировать. То есть то, что в нем было заложено до этого момента, оно начинает потихонечку сдуваться. И если все нормально, то оно сдувается до уровня такого, что человек из церкви не уходит. Он изменяется, он становится хуже. Но в нормальном случае он остается в церкви. В нормальном случае. Иногда он уходит, а потом возвращается, но это уже не очень нормальный случай, но тоже такое бывает, что вот человек вот где-то походил, погулял, его там пошатало, и он вернулся. Но вот все остальные люди, конечно, тоже приходят к Богу, то, что в них было заложено родителями, оно не пропадает даром, оно как-то о себе дает знать, и чем больше, тем лучше. Молиться нужно об этом. Но сказать, чтобы вот 100 человек, которых так упустили, и потом они вернутся, нельзя. Большая часть из них в храм уже не придут. А самое главное, мы должны понимать, что есть не просто «я в храм зашел, свечку поставил», есть покаяние. То есть процесс, когда человек идет в рай. Вот к этому процессу вернутся очень и очень и очень немногие. Немногие люди. Поэтому, когда ребенок, внук пришел в храм, перекрестился, там где-то он там причастился, это все замечательно, но это очень далеко от нормальной духовной жизни. И нужно молиться, чтобы Господь привел человека не просто вот он там перед смертью лоб перекрестил, а чтобы он перед смертью пришел к покаянию или при жизни пришел к покаянию, к той жизни, которая спасает,
вы
преображает.
Вы возвращаетесь к этой теме. А что такое покаяние? Это изменение себя, метаноя, перерождение, отказ от греха, нежелание повторять сделанное. Вот все, что в голове сразу
меня
возникает.
После радиопередачи сожгут на костре. Нет. Я скажу, что нет. Покаяние — это путь в рай. Угу. Путь, как вот в больнице человек приходит в больницу, и он может долго около больницы ходить, долго к этому готовиться, долго в больнице провести время. Но в какой-то момент времени он находит хорошего врача и начинает правильное лечение. Если он болеет туберкулезом, оно длится, например, полгода. И вот он начал это лечение, и он его закончил. Вот это мы называем покаянием, то есть спасением человека. Он встал на путь лечения, и он им идет. Когда он находится в больнице, но он еще не принимает таблетки, необходимые для его выздоровления, он не спасается, он умирает. Угу. Мама болела туберкулезом. Она лечилась 10 лет. Но она умерла. Почему? Потому что лечилась неправильно. Она не выполняла все необходимое для того, чтобы быть здоровой. Она умерла в 55 лет, ей еще жить не жить по-хорошему. Но так, когда человек лечится от туберкулеза, не до конца правильно, он не выздоравливает. Ну, по крайней мере, в некоторых случаях. Это серьезная болезнь, которая просто так не проходит сама по себе от того, что ее как-нибудь лечат. Поэтому, когда мы говорим о спасении, нужно понимать, что спасение – это период жизни, когда человек начал это покаяние, и оно должно закончиться у человека после его смерти. И вот этот момент начала покаяния, он очень важен, чтобы он начался и продолжался, по крайней мере, до сего минуты, пока мы с ним вот разговариваем. Ну, вот человек со мной разговаривает, и он это покаяние имеет, он в нем живет прямо сейчас.
Что называют, это за состояние?
Что называют покаянием обычно, всегда? Значит, три ответа есть. Первый ответ – это осознание. Человек лежит дома на кровати и понимает, что я болею туберкулезом, нужно лечиться, болезнь серьезная, я помру, нужно идти и лечиться. Но в чем его проблема? Он ничего для этого не делает.
Угу.
Многие это называют покаянием. Очень много людей называют в церкви это покаянием. Это очень большая ошибка. Вариант два, лучший вариант. Человек встал с кровати и пошел в больницу. И прошел 200 километров в эту больницу. Он изменился, еще как изменился. Он там целый путь прошел. Но началось у него покаяние?
Да.
Нет.
Так.
Потому что он до больницы не дошел. И таблетки правильные принимать еще не начал.
Так.
Он умирает. От того, что он изменился, он не начал спасаться от этого. Понимаете, он должен измениться до того момента, чтобы он дошел до лечения и начал это лечение, а не просто пошел в больницу. Вот это очень большая ошибка, слово метаноя. Человек поднимается в гору, поднялся сколько может и остановился. Он может, ну, погибнуть, потому что просто развитие, оно не обозначает результата. Человек в школу уходит целые, ну, там, да, 11 лет, но потом экзамены не сдаст, потому что он не учится.
Результата
на самом деле
нет. А третье – это когда результат есть, правильно?
Нет. Нет. Это когда он дошел...
Не так быстро.
Когда он дошел этим путем до исповеди и исповедовался.
Угу.
В рай не попадет.
Почему?
Нет шансов.
Потому что нет шансов. Потому,
no
что, потому что покаяние – это путь, понимаете? Нужно им пойти. Сколько длится этот путь? Он длится полжизни.
Отец Александр, а как же раскаявшийся разбойник? А как же люди, которые за 5 минут до смерти успели покаяться?
Я вам расскажу про разбойника.
Вы, судя по всему, нет.
Я вам расскажу про разбойника. Нет? Значит, висит разбойник с правой стороны, и Господь ему говорит, ты сегодня со мной будешь в раю. Такая была история про разбойника,
да,
правильно я понимаю? Но беда в том, что он ему сказал одно, а вот нам, мне и вам, сказал другое. Знаете, что он нам сказал? Кто из вас не крестится, Евангелие от Иоанна, 2 глава, тот что? В рай не войдет. Кто из вас не будет причащаться, 6 глава от Иоанна, тот что? Опять в рай не войдет. Это он сказал всем остальным, понимаете? Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Слышали? Слышали. Беседа с Никодимом. От воды и духа не родится. Не просто родиться в духовном плане, а речь идет о крещении от воды и духа. Вот это действие, оно является, ну, по словам Спасителя, необходимым и важным. Но на самом деле не только это действие, а все Евангелие является кучей условий, которые нужно как-то вот реализовать. И это реализуется в режиме покаяния. Когда человек начал эту духовную жизнь, он сначала крестится, потом причащается. И причащается он не какое-то количество раз, там 5 раз, 6 раз, 10 раз. Он причащается пол оставшейся жизни, живет с причастием. И вот это все называется покаянием. Если он перестал причащаться в какое-то время, вот так вот, значит, случилось, он перестал причащаться, это что значит? Значит, что он обнулился, вернулся на тот путь. Вы знаете, сколько нужно ходить в храм, чтобы у тебя церковь получили по канонам церковным?
3 воскресения.
Правильно. Нужно всего лишь месяц ничего не делать, понимаете? И все, вся твоя духовная жизнь, она вдруг куда-то делась, пропала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Овчинников, клирик храма преподобного Сергия Радонежского при православной гимназии в Сергиевом Посаде, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А чуть поменяю тему, поскольку мы говорим о вашем пути, о вашем служении. вы приезжаете в те места, которые сейчас напрямую затронуты военными действиями. Как священник, общаетесь с людьми, вы об этом упоминали о том, что там у людей много вопросов. Вот какие вопросы волнуют людей, тех, кто на себе непосредственно переживает тяготы идущих рядом военных действий? Что они, главное, ждут от священника? Что им нужно?
Вы знаете, когда человек попадает в трудную ситуацию, то это уникальная возможность рассказать ему про покаяние. Не будем возвращаться к этой теме. Тема большая, важная, нужная, но мы сейчас именно упомянем Донбасс, что люди, которые там есть, они очень часто готовы послушать что-то духовное, важное, на грани жизни и смерти, когда ты с человеком сегодня беседуешь, завтра он придет в атаку и, возможно, не вернется из атаки, из этой. Завтра снаряд прилетит, кто-то здесь погибнет перед, находясь на мирной территории, то есть на территории, где нету явных военных действий. Это уникальная возможность человеку рассказать про покаяние, про духовную жизнь. Но, к сожалению, люди даже на грани жизни и смерти очень часто об этом задумываются редко. Редко задумываются. Человеку легче два раза умереть, чем один раз причаститься, к сожалению. И поэтому я туда езжу с гуманитарной миссией, я решаю вопросы такого земного характера. Я спрашиваю, что вам нужно, когда мне говорят, нам нужны там влажные салфетки, потому что мы не можем помыться в условиях окопов, нам нужны какие-то приборы военного назначения или нужны какие-то вещи, которые здесь мы не можем достать по какой-то причине. Я стараюсь задать такие вопросы и делать то, что люди просят. Человеку нужны сигареты, например, я ему привожу то, что он просит. Я не курю и не приветствую курение, но когда человек находится на грани жизни и смерти, защищает родину, я не задаю таких вопросов. Это когда бросишь курить, например?
Это грех.
Да, это грех, это неправильно. Сначала нужно помочь, а потом как бы сначала накормил, а спать уложил, а потом уже и сказку рассказал. Вот, поэтому до сказки речь может не дойти. А вот помочь сегодня человеку, который защищает родину, это долг каждого нормального человека.
А еще одна тема. Мы с вами до начала записи начали немножко говорить о Викторе Цое. И для вас, я как и понимаю, это особенный автор, в том числе и как поэт, который богословствует в стихах, а значит, это такой мостик между культурой светской, культурой, ну, не церковной, а вот богословскими смыслами, скажем так, да, через которые можно и миссию осуществлять. Вот почему из всего многообразия культуры именно Цой таким вашим героем стал?
Из-за текстов. Тексты, которые он пишет, они пропитаны богословием. И другого такого рок-певца нет. Есть певцы, которые симпатизируют церкви, даже воцерковлены некоторые, там, Кинчев пономарит в храме, Бутусов молитвы читает, причащается, но вопрос богословия — это другой вопрос, когда в словах заключен великий смысл. Я ищу везде смысл, суть вещей, и вот бывает так, что он очень большой, он безграничный, бескрайний. И самое интересное то, что люди простые его не видят. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет земле лишь тень. Как вы думаете, какое самое главное слово в этом припеве, в этой песне и во всем творчестве Виктора Цоя?
Взлетая?
Нет, не догадаетесь. Песня про пачку сигарет. Человек курит, наверное, ему становится плохо. Когда ему плохо, он курит, ему становится легче. Ничего подобного. Угу. Совсем ничего подобного. Куда улетает самолет?
В небо.
А земле оставляет лишь тень. Какое самое главное слово?
Чувствуется ваш преподавательский опыт.
Я постоянно задаю вопросы. Вопросы — это диалог, это возможность с человеком поговорить, чтобы он сам что-то увидел, понял. Так вот, песня о смысле жизни. У человека в первом куплете все дороги он исходил, ничего хорошего не нашел, все плохо. Чужое место, чужое окно, чужое небо, нету звезды, которая ему нужна. Но если что-то может поменять эту ситуацию, что? Пачка сигарет. Конечно, нет. Кроме пачки сигарет, есть еще кое-что в кармате, что жизни может дать смысл. Все поменять, абсолютно все поменять. Что там есть?
Ну, билет на самолет.
Билет на самолет.
Да.
Билет на самолет – это билет в рай.
Да.
Ты живешь плохо, у тебя все плохо, но если ты имеешь в кармане билет на самолет, значит, это все плохо, неважно, потому что ты в рай попадешь. Вторая часть песни про смерть. Без музыки намеру смерть не красна, не хочется продать. Но, опять же, если есть билет на самолет, тогда все меняется. Интересно то, что пачка сигарет тоже не имеет, имеет свой смысл, просто менее значимый, но все-таки она тоже не бесполезна. Какой она имеет смысл? У человека есть две стороны, как бы материальная и духовная. Духовная – это билет на самолет, рай, покаяние. Но кроме духовной, мы же еще люди земные, нам нужны какие-то материальные блага. И Виктор Цой, вместо того, чтобы изображать какие-то там коттеджи, кусок хлеба, еду, там деньги, он говорит: у тебя есть пачка сигарет, значит, у тебя все необходимое для жизни есть.
То есть ничего.
Успокойся, нет. Пачка сигарет – это чего-то. Это, чтобы купить пачку сигарет, нужно 100 рублей заплатить.
Да.
Я не покупаю, но просто так вот...
Курят,
они говорят, что много денег это уходит. Но беда в том, что человек, который не имеет денег вообще, он не может ее купить. Это какой-то небольшой, но материальный достаток. Человек, который не имеет еды, не будет покупать сигареты.
Да.
А если он покупает сигареты, значит, у него еда есть.
Да.
У него есть необходимое
хлеб
для
насущный.
Жизни. Хлеб насущный.
Да.
Только он это делает не в режиме, когда он скрывает церковные термины, или, например, немножко денег, немножко еды. Это не поэтично. Он берет образ из советского такого наследия. Давай закурим, там...
Товарищ по одной.
По одной.
Да.
Человек сидит в кабинете, там, рисует картины, курит дым.
Ну да, да.
И вот он берет этот образ и говорит: у тебя есть этот дым? Дым, а слово
значит,
дышать.
Значит, у тебя еда есть.
У тебя есть еда, у тебя есть все необходимое для жизни. Обычно люди в то время мечтали о чем-то таком американском, заграничном, красивом, прекрасном. Он говорит: нет, ребята, перемен требует
билетик.
Наши сердца. Не желудки, не что-то еще, а сердца.
Отец Александр, вот вы знаете, я сейчас вздохнула прям полной грудью, когда вы говорили обо всем об этом, потому что вы даете надежду. А был момент в нашей программе, когда мне казалось, что надежды как будто бы совсем нет для тех, кто, например, не пришел в храм рано, не успел посетить все вечерние и литургии, не успел принести покаяние такое, о котором вы говорите, не успел, может быть, погрузиться, но последние годы своей жизни, вот он сейчас, например, прикован к кровати и служит Радио Вера, и для него критически важно, что вы сейчас скажете. И поэтому мне очень важна эта надежда, мне очень важен сейчас этот билет на самолет, который вы дадите нашим слушателям в конце этого часа. Скажите, пожалуйста, что-нибудь крайне важное, то, что даст Пасху
крайне
этому разговору.
Это покаяние.
Период
жизни.
Я уже поняла, да?
Нет, вы не услышали.
То есть не важен период.
Период жизни, полжизни.
Да.
Когда человек начал регулярно молиться, причащаться и поститься, то, что не делают простые люди и делают верующие люди с некоторым, ну так сказать, немножко, чуть-чуть, наполовину. Вот человек должен однажды встать на этот путь веры и начать. Может быть, это будет день, может быть, год, может быть, там, 10 лет.
Сколько и к 9 часу получает награду.
Понимаете, в 11 человек пришел, но он пришел не заниматься какими-то простыми, пустыми вещами.
Пустотой.
Да. А нужно прийти к покаянию в последние там время жизни.
Да.
Но в чем ошибка есть? Когда человек думает, что я вот могу перед смертью вздохнуть перед смертью, это ошибка. Покаяние требует времени. Какого-то времени.
То есть я там покаюсь когда-нибудь?
Нет.
Да-да-да.
Вот
это не
начиная
работает.
Прямо сейчас, завтра
не
же работает, закончится.
Да.
Если ты сегодня начнешь, то завтра хватит тебе. Сегодня начнешь. А если ты будешь завтра начинать,
откладывать,
то ты таким образом теряешь эту уникальную возможность. Поэтому пока мы живем, пока мы дышим, в тех условиях, которые мы есть, даже как разбойник на кресте. Что такое разбойник на кресте? То есть если бы он не умер тогда, в этот момент, он бы начал молиться, причащаться, поститься, жить нормальной церковной жизнью. Вот в чем проблема покаяния. Вот я с человеком поговорил о покаянии, и он через год к этому пришел, но он пришел к этому потому, что однажды мы с ним поговорили, и в нем началась эта новая жизнь, которая закончится этим, понимаете, покаянием.
Да.
Он покаяние пришел через год, а начал его сейчас начал. Вот это должно у человека произойти, чтобы вот если... Сколько даст Господь сил возможностей направить на покаяние. Но когда мы покаяние размываем по каким-то понятным категориям, быть немножко добрее, светлее, отзывчивее, это не то. покаяние...
Ничего не делаем при этом.
Да, покаяние — это дела. Это новая жизнь, которая однажды начинается и уже не заканчивается никогда.
Вот это да. Отец Александр, а что для вас самое радостное в священстве? Мы уже поняли, что семья люди, вас не видит.
Люди и
покаяние. Что вы общаетесь с огромным количеством людей. Что когда... вы действительно углубляетесь в какие-то вот такие очень важные, критически важные темы.
Люди. Люди, которые способны услышать покаяние, которые могут услышать и сделать. Господь говорит, блаженны не только слышащие Слово Божие, да, а исполняющие его. И таких людей очень мало, когда я их встречаю, я очень радуюсь. Когда человек способен к каким-то реальным свершениям в своей жизни. Не просто вот поговорить и забыть об этом, послушать, покивать головой, а потом жить как обычно. А те люди, которые способны начать новую жизнь, загореться этой верой, и таким образом я человеку не просто чего-то рассказал, а его спас. Вот что мне интересно, чтобы я не просто делал что-то, что никому не нужно. Гуманитарка, она на один раз. А одно только нужно, да, помните, Марфа, печешься о многом, а одно только нужно. Господь говорит Марфе и Марии. Так вот, я делаю все, что могу делать, но все-таки центром всего, все начинается с покаяния, и им к нему в конце концов должно прийти. Вот. А пока к этому не пришло, ну, тогда просто можно человеку нужно помочь, там, купить вещь какую-то, отвезти его куда-то, дать ему что-то. Тоже это актуально, но актуально не само по себе. Вот человека накормил, и все. А ты накормил, а потом он может тебя послушать, может быть, послушает. И вот в этом плане еда, она обретает свой смысл. Даже как пачка сигарет Виктора Цоя, она сама по себе ничего не значит, но когда человек воспринимает земные блага как что-то необходимое для жизни, она, пачка сигарет, остается на свое место, и тогда становится чем-то красивым и интересным. А если она остается только тем, что она есть, тогда это пусто, неинтересно.
Прекрасный разговор, огромное спасибо, интересный, противоречивый местами, но не оставляющий равнодушным, это точно. Огромное спасибо, дорогие друзья, у нас в гостях был священник Александр Овчинников, клирик храма преподобного Сергия Радонежского при православной гимназии в Сергиевом Посаде. У микрофонов были Константин Мацан и Кира Вавриентьева, мы благодарим отца Александра, с вами прощаемся до следующего вторника. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».